Ima Otca i Sina i Svetoga Duha. Сегодня мы с вами, дорогие и возлюбленные братья и сестры, слышали на Евангелии воскресном притчу о сеятеле. Это очень простая притча. Притча – это то, что Господь говорил понятно для каждого человека. Вот кто-нибудь спросит, вот я этого не слышу. А вот притча, она взята из жизни, поэтому она доступна всем, и мудрецам, и простым людям. Поэтому сегодня притча о сеятеле. Господь говорит, что вышел сеятель и стал сеять семя свое. Умело бросал он своей рукой семя, обильно сея на земле, для того, чтобы оно дало плод. Одно семя упало на камни, другое упало на тернии, третье на дорогу упало, а четвертое упало на землю хорошую, которая принесла плод. Принесло плод, и тогда разница плода была немножко другая. Одно принесло в 30 плод крат, другое в 60, третье в 100 крат. И Господь говорит, кто имеет уши слышать и дослышать. Дело в том, что семя, как мы с вами знаем, сам Господь далее прислышал, толкует эту притчу, и семя является Слово Божие. Это то, что Господь сказал. Господь говорил, что не всяким, не хлебом единым будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Словом Божьим живет душа человека. Ну, а земля – это есть мы с вами, поскольку каждый человек Богом созданный из праха земного. Но мы знаем, что первая эта земля, которую Господь создал, это Адам. Адам из древнего, он так и переводится, имя Адам, как земля, как прах. Вот. И та земля, она осквернила грехом и непослушанием этот мир. Поэтому землей здесь называется и Адам, землей называется сам человек, это наши сердца. Землей, например, в церкви принято называть Матерь Божию, поскольку она явилась, ну, как бы в этом пришествии мир Спасителя, некой такой основной основательницей. Мы читаем с вами в стихирах, например, при чащению. «Земле благая благословенная Богоневеста, класс поразявшая неуранный и спасительный миру, сподобим нас, все души, спастися». Видите, здесь Божья Матерь тоже именуется землей. Поэтому земля – это наше сердце, это все люди, и это по отдельности каждый человек. Потому что нельзя сказать, что у нас с вами Слово Божие, семя Божие упало в землю нашего сердца, нашей души, и мы постоянно его храним. Мы бываем с вами и камнем, мы бываем с вами и тернием, мы бываем и дорогой пустой, протоптанной. Вот попробуйте на дороге посеять семя. Это пустое занятие, оно просто не произрастет. Там нету ни влаги, ни одна твердость, и нету ничего, чтобы могло это сильно вырасти. Также и душа, Господь говорит, человеческая, способна быть, сердце человеческое, способна быть и камнем, и дорогой, и тернием. Потому что иногда мы сеем, но Слово Божие не доходит. Часто, например, есть такие люди, которые не могут воспринимать Слово Божие. Для них это скучно. Вообще о чем-то серьезном они слышать ничего не хотят. То есть они не глубокие, подобно тому, как семя, посеянное на камне. Вроде немножко оно выросло, но взошло солнце, и оно повяло. То есть человек не имеет в себе глубины. Он такой поверхностный. И как мне один говорил, что как хорошо в монастыре. Вот, там и поют, там и монахи. Пойду поживу в монастырь, хочу тоже жить как монах. И пошел, пожил, а прошло 2 дня, оказывается, это труд, подвиг, и человек уже не взлюбил эту монашескую жизнь. То есть такие люди поверхностные. То есть сегодня веруют, завтра не веруют. То есть глубоко Слово Божие не входит в их сердце, и оно не способно принести плода. Также и тернии. Но тернии – это, понятно всем вам, та суета, которая у нас с вами за окном. То, что нас окружает. Дети, работа, это друзья, это деньги, это заботы сегодняшней жизни. Если человек более в этом погружен, нежели в свое спасение, это одним словом называется тернии. А часто человек говорит, когда там ходить на службу, у меня там огород, у меня там семья, нету времени, нету денег, нету ничего нету. То есть человек как бы это в этом тернии погружен, и Слово Божие не имеет никакой цены. Вот. И поэтому мы видим, что в одном месте дьявол ворует, прилетели птицы, и склевали это семя, и человеческого сердца оно не коснулось. Там немножко человек кусил это семя, но, будучи поверхностным, не имея в себе глубины земной, глубины души, он тоже легко отпадает от этого семени. Там, в тернии, тоже забота об этого века, богатство, стяжание, забота о безобидной старости и так далее. Все это человека как бы заглушает, это семя Божие. И только одна земля способна произрасти. Вскопанная земля, удобренная, она способна дать плод. Но даже тогда, когда семя вошло в эту землю, оно приносит разный плод. Это зависимо от того, как человек потрудился. Кто-то трудился, он получил 30 крат. Кто-то более усердно потрудился, тот получил 60 крат. Кто потрудился еще более усердно, тот получил 100 крат. Это в зависимости от усердия человека. Но самое страшное в этом, святые отцы говорят, это то, что человек иногда в ленности и в роскоши пребывает и этим самым заглушает это семя. Такого человека очень тяжко касается Слова Божьего. Как на Востоке говорит, что самое тяжкое состояние сердца – это когда сердце полотняное. Вот если бы каменное, то оно как бы, ну, дало бы о себе знать. Вот слово как бы все равно отразилось как бы. А если такое из полотна, из тканное, то как бы Слово Божие ляжет, и не поймешь, легло оно на добрую землю или нет. Человек замкнутый в сам себе, скрытый, он ничего не хочет пускать в это сердце, он довольствуется тем, хотя иногда под личиной праведности он старается показать себя, что он праведный и благочестивый. Поэтому из этой притчи мы видим, что прежде всего семя, Слово Божие, упавшее в наше сердце, оно всегда должно храниться, пребывать. Мы должны потрудиться, чтобы не бить ни камнем, ни тернием, ни дорогой протоптанной, но быть всегда доброй землей. Но в этом Господь всегда ждет от человека плода. Он ждет плодов этого семени. Вот. Например, одни проповедники говорили, что во многих странах по-разному воспринимается Слово Божие. Вот, например, когда-то в греки они всегда были любознательны. Они искали всего чего-то высшего, такого, чего они не знают. Поэтому семя Божие упало. Апостол Павел, когда пришел в Афины, он увидел там собрание греков, они всегда любили собираться, говорит чего-то новое, ну, ты что знаешь, и рассказывай. И каждый хотел услышать что-то новое. И вот в этом собрании апостол Павел начал свою речь грекам. Они его с радостью слушали, с радостью. Конечно, потом, когда он заговорил им о воскресении мертвых, они его стали называть суесловом, но многие из них обратились, внимали этой проповеди апостола Павла и познали Господа. Такие были, как Дионисий Ареопагит, который принял слово, стал епископом впоследствии, ну и так далее. Поэтому греки, греки были первые люди, которые стали путешествовать не ради торговли там и так дальше, а ради Слова Божия, чтобы услышать что-то новое, увидеть новое. И вот это желание услышать чего-то высшего, небесного, нового, открыло для них Христа. И как мы знаем, что мы от них приняли веру, вот, которую сегодня мы храним. Вот. А вот, например, в Индии там один проповедник ездил, там очень трудно проповедовать, потому что индийцы, они ничего не принимают. Очень трудно. Апостол Фома там проповедовал, в итоге принял там мученическую смерть. Там у них более 1000 богов, и они всех их ждут. И если начнешь даже им говорить о посте, это бесполезно. У них там есть такие, которые вообще не едят, сидят посреди города в каких-то странных позах и показывают, что они вот такие подвижники и постники. Поэтому они, например, в Индии трудно принимаются Слово Божие. Если, например, взять Японию, мы помним с вами проповедь Николая Японского, который пошел туда, 13 лет или 15 изучал там только культуру, язык японский, для того, чтобы потом проповедовать. Там вообще в те времена, кто проповедовал другие религии, вообще их убивали насмерть. Но каким-то чудным образом его японцы полюбили. И вот он стал переводить Библию на японский язык. Он переводил в день по 4 строчки, так трудно давался этот перевод. Он нанимал себе учителей. Весь день он учился, учителя 4 раза в день менялись, а он все время так хотел познать японскую культуру, вот, чтобы потом проповедовать Слово Божие. Когда он приехал в Петербург, и он рассказывал о трудности Слова Божия в Японии, он просил проповедников, это было как раз недалеко перед революцией, кстати. Он просил, чтобы кто-нибудь поехал с ним туда, помогал в проповеди. Он пришел к преподобному Сергию, говорит: преподобный Сергий, я буду с тобой судиться на суде, если ты мне не дашь проповедника. И никто не поехал. Может быть, из-за этого позже началась революция в нашей стране. Вот, видимо, такое было состояние. Но факт тот, что в конце его жизни Николая Японского более 50 тысяч японцев были православными, был храм. Это проповедь одного человека. И сегодня там есть автокефальная церковь японская, есть свой митрополит, есть храм, есть японцы верующие. Поэтому благодатью Божию, как-то Слово Божие, это семя легло в землю, в сердца этих японцев, и они многие стали православными. Мы знаем, как тяжело иногда Слово Божие ложится на землю сердец наших сродников, наших детей, наших родных, близких, друзей. Как тяжко они иногда воспринимают это Слово Божие. Им перевести тему на другую тему, перевести речь, они с удовольствием это сделают. Но Слово Божие дается с трудом. Это говорится о том, что сердца таких людей или земля, или дорога, или камень, или терния. Еще не способны они в себя впитать это глубокое Слово Божие, поразмыслить о вечной жизни. Всегда нужно думать, откуда я взялся, а что будет потом, а для чего я пришел, а зачем этот мир, а что за храмы стоят в этом. Всегда такими вечными вопросами человек должен себе задаваться. Он должен искать, жаждать этой истины, познавать Бога, не только постигать поверхностные какие-то науки сегодняшней жизни, но что-то вечное, а что будет за гробом, ну, и так далее. Поэтому, такие вопросы задавая, Господь непременно посеет это семя в таком добром, ищущем его сердце. Поэтому, дорогие братья и сестры, когда мы выйдем из храма, поразмыслим, эта притча к нам, и кто мы есть на самом деле, какие у нас сердца. Или земля, или дорога, или терния. Сегодня также память священномученика Евгения. Очень радостно служить в храме, где служил такой великий святой священномученик Евгений, который своей верностью, любовью к Богу засвидетельствовал свою веру страданиям. Потому что он положил свою жизнь за Церковь Божию. Он стал мучеником. И мы сегодня с вами стоим на том месте, где Он молился, где Он совершал свое служение, где Он любил пение церковное, где Он влаживал свои труды, где там шикатур расписывал. Вот, к сожалению, когда я приехал, то фрески здесь очень-очень в таком состоянии были. Был долго храм без окон, и все это разрушалось. Чему не касалась рука, везде эти фрески падали. Поэтому здесь он много положил своих трудов. Здесь он собрал пасту свою. Здесь рядом у него дом стоял. Это прихожаны ему построили. Это свидетельствует о том, что прихожаны любили его. Он заслужил любовь вот, среди рыбацкой слободы. Он очень любил эти края. Он здесь служил 12 лет. После этого его перевели в Никольский монастырь. Поэтому, читаешь его жизни, вот, как она была исполнена трудов, потому что он служил в те время, когда вот-вот должна разразиться революция, когда уже была война против священства, против храмов, изымали церковные ценности, вот, когда уже была проповедь в скобках о безбожии, атеизма. В это время было очень непросто служить. Мы сегодня с вами легко можем говорить о Боге, о спасении, но в то время это было очень сложно. Но именно в это время он служил, и он выстоял до конца, и был замучен безбожными людьми, и стал исповедник и мученик Церкви Христовой. И сегодня мы имеем покровителя этого великого святого. Будем к нему прибегать, пред нами его святая икона. Будем просить у него помощи, потому что он близкий к нам. Он близкий. Мы молимся в храме, в котором он служил. Поэтому, когда вы с верою будете прибегать к его заступничеству, он непременно будет слышать ваши молитвы и прошения. Священномученича Евгения, моли Бога о нас. Всех вас с праздником, дорогие братья и сестры!